Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Диалоги» в студии радио «Комсомольской правды» Иван Панкин. Напротив меня Владислав Шурыгин, член Изборского клуба «Военный эксперт». Здравствуйте, Владислав.
Приветствую.
Так, ну, конечно же, начнем с Белгорода. Как вы оцениваете текущую ситуацию? Сколько времени потребуется, чтобы ее изменить? И, ну, основной, конечно, вопрос, как спустя вот 2 года, уже 3-й год СВО идет, мы пришли к такой ситуации, что полноценно обстреливают российский город. То есть мы не то чтобы выводим за скобки новые регионы, просто Белгород – это город, который как бы является частью канонической территории России, так, чтобы просто всем было понятно, и который не является при этом зоной СВО. Вот это очень важно.
Обстановку я оцениваю как очень сложную. Сложную прежде всего потому, что фактически мы перешли на новый этап войны. Перешли, в общем, с благословения американцев, которые ее, вот этот новый этап, собственно говоря, начали. Суть этого этапа заключается в том, что, поняв, что стратегия, которая была принята прошлой осенью, так называемой войны на истощение, не получается, потери ВСУ превышают все равно в несколько раз российские потери, и даже несмотря на то, что идея, что ВСУ, перешедшая в оборону, заставит нести русских такие же потери, как украинцы прошлым летом, она не сложилась, и, владея инициативой, мы не только, скажем, отгрызаем куски территории, но мы еще и причиняем ущерб, многократно превышающий наш, в основном за счет нашего превосходства в средствах огневого поражения. И в рамках этого вот новый председатель комитета начальников штабов американских, Браун, предложил новую стратегию, переноса как бы неограниченной войны на российскую территорию. Я напомню, что перед этим 2 года и американцы, и натовцы, и европейцы все дружно, так сказать, заламывали руки и заклинали, что Украина имеет полное право бороться за освобождение своих территорий, включая в Крым, но ни в коем случае не должна посягать на российские территории. Это было некое такое табу, которое везде на всех уровнях подчеркивалось. Сейчас от этого табу не осталось ровно ничего, потому что Браун решил, что перенос войны на нашу территорию, с одной стороны, позволит нарастить российские потери до такого уровня, чтобы это стало чувствительно для нас, даже за счет мирного населения. Они считают, что любой убитый русский в этом случае идет в зачет. Поэтому вот мы видим абсолютно неконтролируемые, неизбирательные удары просто по городам и селам, без какого-либо вообще смысла. А второе, задача в этом случае начать дотягиваться на нашей стороне до военных объектов, до экономических объектов, до промышленных объектов. И самое главное, цель – вынудить Россию начать, как бы открыть новый фронт, начать операцию по вытеснению ВСУ из полосы примерно 50-60 километров примыкающей границы. По мнению американцев, это заставит русских, ну, во-первых, снять большие резервы с фронта, потому что нужна группировка примерно не меньше 50-60 тысяч. Во-вторых, это вынудит русских идти в атаки, нести потери. Они считают, что в таких боях за 5-6 месяцев Россия может потерять там, до 15% от всей группировки. И самое главное, что они считают, что это не только даст ВСУ выигрыш времени и разгрузит донецкое направление, которое сейчас в очень тяжелом состоянии. Но и плюс к этому оно, в общем, в стратегическом отношении не даст ничего, потому что если даже у русских получится отодвинуть границы еще на 50 километров, это всего лишь пустоши, леса и поля, которые ровным счетом для Украины не играют никакой роли. То есть это стратегическая задача, поставленная американцами, выиграть время и наносить русским неприемлемый ущерб в надежде, что все-таки вот тактика, которая осенью началась, точнее, стратегия наносить русским поражение больше, чем теряет Украина, то бишь война на истощение, она сработает.
Допрашивается вопрос, что же нам делать, а я, наоборот, спрошу, чего делать категорически не следует в этой ситуации.
Безусловно, нам ни в коем случае категорически нельзя вот на все это дело, говоря так по-народному, вестись.
То есть сейчас бы Владимир Путин вот как раз и сказал, что они придерживаются такой тактики, но мы можем ответить, но мы этого делать не будем.
Ну вот наша задача сейчас очень серьезно, во-первых, в любом случае укрепить границы. Мы видели, что попытка прямого вторжения на нашу территорию не удалась. И Буданов, которому это было поручено, он с треском провалил эту операцию. Потому что если бы это все получилось, то, конечно, тогда мы говорили бы о открытии нового фронта, тем более перед выборами это была бы очень такая оглушительная пощечина, как они считали, которая сразу бы вынудила бы нас действительно бросать туда силы. На мой взгляд, задача сейчас подходить к вот этой проблеме комплекса. То есть нам нужно в этом случае не столько лезть войсками в бой на украинскую территорию, чтобы их любой ценой оттуда выдавить, что очень сложно сделать на самом деле. Надо понимать, что территория оборудована в инженерном отношении, там занимают оборону, но в этом случае нужно просто наращивать наши разведывательные ударные возможности на этом направлении. Потому что единственное, чего сейчас пользуется ВСУ, оно пользуется тем, что вот эти вот кочующие РСЗО, которыми они, по крайней мере, до Белгорода и до Гайворона могут дотягиваться, эти кочующие РСЗО просто пока еще нами не отловлены. Вот задача в этом случае действительно повесить такое количество беспилотников разведывательных, нарастить такое количество того вооружения, которое позволит вовремя быстро находить места, откуда бьют, места, где прячутся, и уничтожать. То есть наша задача, условно говоря, хладнокровно, жестоко и без лишних эмоций уничтожать все те цели, которые могут для нас служить угрозой. И надо понимать, что это не задача там на неделю. Мы за неделю не снимем эту угрозу. Еще раз говорю, мы говорим об американской стратегии. Стратегия – это вещи, которые кладутся в основу решений, ну, которые выполняются, скажем, огромными соединениями. И украинская группировка на этом направлении, она вся на это заточена. Но мы вполне можем там за месяц-полтора обнулить ее боевые возможности настолько, что из этого не будет получаться, ну, по крайней мере, почти ничего. Сказать, что мы вообще закроем все и не будет никаких угроз, нет. Но с третьей стороны, как я уже сказал, надо понимать, что мы перешли на новый этап войны. Запад дал полное добро Украине работать по нашей территории. Надо понимать, что мы скоро увидим и Storm Shadow, которые летят уже не только по Крыму, а по нашим целям. Здесь мы увидим, что «Хаймерсы» начнут залетать, опять же, на нашу российскую территорию, а не только там бить по прифронтовой зоне. То есть мы должны быть ко всему этому готовы. К сожалению, не добившись каких-либо реальных целей на фронте, они будут повышать градус вот именно за счет того, что втягивать все новые и новые регионы. Плюс террор. Террор мы тоже видим.
Насколько я могу судить, сейчас там, ну, по словам Картополова, главы Думского комитета по обороне, создается некая санитарная зона в области. Многие дороги вообще перекрыты, и туда могут проехать только те, кто непосредственно живет вот в этих областных городках, типа Грайворона как раз. Дойдет ли, как вы считаете, до полной эвакуации этих городов? И, что самое важное, дойдет ли до эвакуации Белгорода?
Ну, я сомневаюсь, что мы сможем эвакуировать город такой, как Белгород. Ну, это примерно то же самое, что пытаться эвакуировать Донецк.
Но Донецк миллионник, даже больше изначально, а Белгород там 1400, сколько там?
Полмиллиона, это тоже. Представить себе, что мы просто эвакуируем полмиллиона, это абсолютно нереально. Задача его прикрыть, создать такую группировку сил, средств ПВО, которая позволит в основном обнулить эту угрозу. Но потому что в этом случае надо понимать, что в следующем мы должны будем эвакуировать Курск. А дальше, скажем, если американцы передадут еще что-нибудь, получается, что мы можем дойти и до Москвы. То есть пассивная история, она будем просто эвакуировать, она не работает. Нужно уничтожать то, что тебе угрожает. Для этого возможности есть. Мы же видели, допустим, тот же самый Донецк во многом разгрузили после того, как мы разгрызли весь вот этот Мариинско-Донецкий узел. Не полностью, но уже, по крайней мере, серьезно отодвинули. Есть в этом случае, конечно, необходимость вытаскивать из зоны, где идет это поражение, то население, которое действительно находится под угрозой, там женщины, дети, старики. Ну вот. Но, конечно, просто делать санитарную зону, это значит просто отдавать ее врагу. Поэтому я думаю, что, во-первых, немножко зная белгородцев, конечно, сейчас, вот, по-моему, Саша Коц, он очень так...
Саша Коц там, да.
Да, он очень точно сказал, что очень много людей сейчас так там делятся на две жестких таких как бы разницы. Первое, это называется «Мы не уйдем», и будем до последнего. А вторая, когда, наконец, вы нас прикроете и нас защитите. И та, и другая логика, она, конечно, абсолютно, ну, что называется, оправдана. Потому что вторая логика – это логика, ну, условно говоря, обычных людей, в хорошем смысле обывателей, которые живут в этом ужасе. А первая логика – это людей, которые этот ужас осознают. Поэтому в этом случае наша задача полностью поддержать первых и стараться прикрыть вторых. Кого надо вывозить из тех угрожаемых мест надо. Для непосредственно Белгорода, ну, еще раз говорю, я не вижу такой необходимости в массовой эвакуации.
У нас где-то примерно минута до конца первой части. Вопрос, собственно, основной, который задается в комментариях обычно, как специалист по ПВО. Поясните, справляется ли наше ПВО сейчас?
Кидать камень в ПВО всегда легче всего.
Потому... Это первый вопрос, который возникает всегда. Тут громкая история происходит сразу, а где наш ПВО?
Хотел сказать, что здесь, наверное, если меня попросили оценить ПВО, я бы сказал, что оно работает эффективно, но его недостаточно. То есть нам нужно к ПВО прикручивать, как я уже говорил, хорошие так называемые разведывательные ударные контуры. Потому что само по себе ПВО мы можем нарастить. Сейчас мы там отражаем в день, там, ну, к примеру, там, атаку там, 100 ракет из 110, которые там запускаются. Процент 80-90 перехватываем. Но 10% все равно долетает. И 10% все равно убивает людей и приносит ужас. Поэтому говорить, что 90 не долетели, это очень высокий параметр. Потому что можно представить, что было, если бы долетала там половина. Но те, кто долетают, еще раз говорю, убивают. Поэтому задача сделать так, чтобы эти не долетали. То есть нам нужно наращивать боевые возможности на территории, откуда все это идет. Вот полоса 40-50 километров границы должна нами так контролироваться, чтобы любая тварь, которая оттуда что-то запускает, знала, что там через несколько секунд по ней будет прилетать. Вот это главная задача.
Сделаем небольшой перерыв. Владислав Шурыгин, член Изборского клуба, военный эксперт. Я Иван Панкин. Через 2 минуты вернемся и продолжим.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Это диалоги с Владиславом Шурыгиным, членом Изборского клуба, военным экспертом, телеграм-канал «Рамзай». Подписывайтесь, пожалуйста. Владислав, вот вы заговорили про новую американскую стратегию, согласно которой они будут бить по уже российским городам, то есть по территории канонической России. И Владимир Путин сказал, что мы к такой тактике, ну, насколько я могу судить, да, мы к такой тактике прибегать не будем. Ну, вы согласны с этим или нет?
Ну, надо понимать, что президент-то говорил о зеркалке, что мы не будем в этом случае там наносить удары там по центру Харькова неизбирательно. Мы не будем там лупить по там Казачьей Лопани или другим там территориям, которые не примыкают к границе. Потому что в этом нет никакого смысла. То есть просто уничтожать украинцев ради того, чтобы уничтожать. В этом нет ни логики, ни цели. Для ВСУ понятно, неся огромные потери, им надо любой ценой заставлять русских корчиться от боли. А нам этого делать не надо. Мы и так их заставляем корчиться, потому что мы убиваем на фронте противников в 3 раза больше, как минимум, чем гибнем мы. Ну, простейший пример. Вот эта вот попытка недельных атак нашей территории, заходов. Вот сегодня Шойгу как раз озвучил. Я как бы перед этим озвучивал те цифры, которые я вел, и по моим цифрам было больше 1000 убитых и раненых. За неделю.
По всей линии фронта?
Нет, в попытках зайти на территорию нашей Российской Федерации. Угу. Я тогда посчитал, по моим выкладкам аналитическим, получалось, что примерно 4500 было задействовано, причем в основном элитных войск, то есть там были вот эти все отряды отребья, которые, в общем, входят в структуру ГУР. Это были люди, которые очень неплохо жили при ГУР, которых хорошо кормили, хорошо вооружали, хорошо подготавливали. Плюс к этому ССО украинское, которое передали Буданову, плюс его собственный спецназ. То есть в общей сложности группировка 4500 неделю бодалась о нашу границу. Шойгу сегодня объявил, что больше 900 человек только погибшими и порядка там под 1500 ранеными. У меня было чуть меньше, но мои данные они были такие, называется, как смог. Наши потери в этом случае, фактически, можно посчитать, примерно там несколько десятков человек. Это в лучшем случае. По крайней мере, те цифры, которые официально были озвучены. Причем, даже не то, что не официально, а наоборот, которые были озвучены в закрытом кругу, когда было прокомментировано, что нас не то, что не сравнишь, а у нас потери, в общем, на месяц, что называется, на столе. Вот. И в этом случае, конечно, еще раз говорю, отвечать нам именно так – глупо, но не отвечать-то мы тоже не можем. То есть наша задача теперь понимать, что война перешла вот на этот новый этап, и значит, да, нам нужно готовить в том числе и достаточно серьезную операцию, которая будет решать вопрос границ. Более того, начиная еще с осени, мы говорили о том, что если мы будем наступать, то у нас есть несколько таких основных направлений, которые очевидны. Безусловно, это Донецк, то есть заканчивать освобождение Донбасса. Безусловно, это Херсонское направление дальше на Одессу. И, безусловно, это пограничная зона, границы Харьковской и Курской области, откуда надо отбрасывать этих подонков. Вот, собственно говоря, я думаю, что, скорее всего, это направление скоро станет тоже одним из основных. Но, еще раз говорю, не в истерическом плане. Давайте срочно, немедленно все туда кинем. И вот завтра, к 9 мая, любой ценой.
Я интересную вещь прочитал, задумался о ней. Вот вам, собственно, вопрос. Белгородская область не зона СВО. Но проблема у них тех же. Гибнут мирные люди. И возможности для маневра меньше. Потому что погранцы и срочники, которые охраняют границу, ведут боевые действия, не получают тех денег, что бойцы на СВО. Срочник получает там 2 плюс-минус с половиной. Командир отделения где-то около там, 35-55 тысяч рублей. Вот этот момент нужно уладить. Как вы считаете, почему этого не сделано? И стоит ли действительно сделать так юридически, приравнять Белгородскую область к зоне СВО?
Но эти вещи очевидны. Я, насколько знаю, этот вопрос сейчас рассматривается. То есть его подняли и губернаторы, его поднимают депутаты. То есть вот эту последнюю неделю, которая сделала Белгородскую область фронтовой, фактически, ведь до этого на самом деле мы такой проблемы не имели. То есть, да, там были попытки кого-то заскакивать, каких-то диверсантов ловили. Но, в общем, это было тихое направление. Действительно, его там прикрывают срочники, его прикрывают обычная там Росгвардия, которая тоже, кстати, особых денег там по эту сторону границы не получает. Там ребята из ФСБ, которые за свою зарплату, что называется. Она стала фронтовой зоной. Значит, в принципе, правительство должно очень быстро и оперативно этот вопрос решить. Более того, решать его надо, на мой взгляд, системно. То есть нужно вводить, безусловно, оплату по коэффициенту, ну, условно говоря, риска. Не то, что вот Белгородская область от сих до сих, а завтра будет, условно говоря, там, еще какая-то область будет, вдруг окажется, что называется, под ударом. Надо будет отдельно ее прописывать? Нет. То есть задача в этом случае скорее... Ну, вы знаете, на второй чеченской кампании был такой, ну, что называется, подход. Его, в общем, тоже ругали, но, в общем, он был в какой-то степени правильным. Тогда были так называемые боевые. То есть, если ты как бы оказался в зоне боевых действий, и у тебя реально пошли боевые сутки, то есть, ты оказался, вот, там, участвуешь в операции, там, пошел на боевые, находишься на передовой, то тебе эти сутки оплачивались вот именно как боевые. Там, как сейчас помню, тогда по распоряжению исполняющего обязанности президента это было $100 в сутки. Это оказались сумасшедшие деньги тогда. Там $100 полковник получал за месяц, а тут $100 в сутки. И вот тогда такая как бы вот система была. Вот, на мой взгляд, какую-то аналогичную вещь нужно делать в приграничных зонах. Потому что понятно, что далеко не всегда они будут боевыми. То есть не все время это будет непрерывная война. Если мы, скажем, опять же, отбросим от границы ВСУшников, то останется ли она в этом случае боевой зоной? И вопрос открытый. Но то, что на то время, пока идут боевые действия, там должны полноценно люди получать за риск со всеми выплатами, полагающимися так же, как на фронте, даже без вопросов.
Ну и мы слышали, что срочники все-таки не будут принимать участие в боевых действиях.
Здесь уже как раз вопрос так не стоит. Срочники не должны были принимать участие в СВО и в боевых действиях, которые находятся вне, как вы говорите, канонических территорий.
Но... Просто удобное выражение. Ко мне все придираются с этим.
Ну, я его в этом случае...
Придумайте лучше, пожалуйста.
Будем считать
каноническим. Никому не нравится эта формулировка. Как будто, как будто я Белгород отделяю от Донецка. Нет, не отделяю. Нет.
Ну, я просто говорю, что вот в этом случае мы говорим о том, что мы традиционно выстраивали именно так, что у нас есть воюющая группировка в СВО, где контрактники, добровольцы, искупающие вину и, соответственно, там мобилизованы. А есть оказавшиеся в зоне боевых действий Белгородчина и Курск. И здесь, в этом случае, участие срочников, оно, на мой взгляд, абсолютно оправдано. Другое дело, что если это будет нарастать, то можно их, конечно, заменять по мере, опять же, набора, там, замены и, так сказать, ну, то, что называется, знаете, маневра людьми и средствами, как говорят на военных. Но, в принципе, это абсолютно нормально. Ребята защищают свою территорию, свою родину, свою границу. Рассматривать их как мальчиков, которые в песочнице, вот давайте срочно детский сад эвакуируем, не очень серьезно. Более того, я могу сказать, что сейчас, это может кому-то может и не понравиться, но я скажу, что вот эта неделя показала, что срочники воюют прекрасно, ничем не уступают добровольцам и всем остальным. Но, видимо, потому что юность бессмертна, у них другие понятия, критерии, понимаете, они... там и удали, храбрость, и совершенно другое чувство долга. Все по-другому. Просто молодость такова, это ее особенность. Поэтому я не считаю в этом что-то такого адски-адского, что необходимо срочно менять. Повторить, по мере возможности, наверное. Говорить о том, что это вообще невозможно, конечно, нет, возможно.
Но ведь специального указа по этому поводу не было. То есть, это как-то произошло незаметно. А до этого мы слышали, срочники не будут принимать участие в СВО. Так, а сейчас не последовало никаких вот распоряжений на этот счет.
А что может последовать? Это не СВО.
Но это не часть СВО сейчас.
Нет, конечно. Сейчас это уже защита нашей территории от, что называется, вторжения. Но это не специальная военная операция. Она даже в зону СВО не входит. Вот в этом вся проблема. Мы только что перед вас с вами говорили о том, что нужно платить. Но это не СВО, потому что платят в СВО. И, соответственно, в этом случае нужен статус, да, нужно понимать. И в этом случае нужно в ходе этого статуса определять, что такое означает эти территории, что такое войска на этих территориях, кто там, условно говоря, становится фронтовиком, а кто нет. Потому что Белгородская область, она тоже большая. И, например, ну, те же самые там ребята, которые обороняют небо над Белгородом, они вообще находятся вдалеке от фронта. Но они рискуют никак не меньше, потому что по ним запускаются и хармы, и противоразличные там амрамы и прочее, там противоракетная, то есть противоракетная всякая шваль. И их пытаются уничтожить, на них идет охота, но они-то вообще вдалеке от фронта сидят. То есть статус ПВОшников, понимаете, тоже вопрос. Поэтому здесь нужен еще раз системный подход и системное решение. В ходе этого системного решения определять место и роль срочников. Должны они там быть или мы их тоже там должны менять?
И если, как вы считаете, у ВСУ сейчас, коротко, у нас буквально минутка осталась, есть ли задача вынудить нас перебросить резервы с какого-нибудь другого направления?
Ну, я вначале,
на защиту Белгорода и других.
Я вначале именно это и сказал, что стратегия американцев, которую выполняет ВСУ, это разгрузить сейчас Донецкое направление тем, что создать угрозу нашим территориям и вынудить русских снимать резервы с Донецкого направления, чтобы создавать группировку по прикрытию границы и, соответственно, по отодвиганию от границы ВСУ. В этом случае очень выгодная, в принципе, правильно продуманная стратегия. Потому что там, еще раз говорю, особо ничего такого, чтобы Украине надо защищать, нет. Накопано всего много. Заставить русских, так сказать, там бодаться несколько месяцев в попытках отодвинуть очень удобно.
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член Изборского клуба, телеграм-канал «Рамза». Я Иван Панкин. Сделаем небольшой перерыв. Скоро вернемся и продолжим.
Утреннее шоу «Что будет?» – это всегда острый разговор на самые актуальные темы.
Между прочим, друзья, сейчас, когда Игорь Виттель вошел в студию, он, услышав тему, с которой мы начнем, отказался ее обсуждать, но не тут-то было. Я настоял. Тема, потому что очень волнующая, очень интересная.
Не отказался, удивился.
Нет, сказал, не будем мы это обсуждать.
Нас...
Зачем? С формулировкой. Зачем обсуждать сумасшедших? Серьезно, друзья, так и сказал. Итак, а новость-то, собственно, в следующем.
По будням с 8 до 10 утра слушайте на радио «Комсомольская правда» шоу Ивана Панкина и Игоря Виттеля «Что будет?». Равнодушным не уйдет никто. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Продолжаем диалоги. Иван Панкин и Владислав Шурыгин, член Изборского клуба, военный эксперт, телеграм-канал «Рамзай». Подписывайтесь, пожалуйста. А сформулируйте, пожалуйста, Владислав, так, чтобы всем было понятно, а какая стратегия сейчас у нас?
Я много раз говорил, и, наверное, здесь же в эфире, может быть, говорил эту фразу, что войны обороны не выигрываются. По мере того, как я видел разворачивающиеся дальше сражения, там за Маринку, за Авдеевку, которые сейчас идут, я стал понимать, что нынешняя ситуация фронта, она не ставит перед нами задачи вот тех наступлений, на которых мы там традиционно в военных училищах воспитывались. Там, что она, война нынче совершенно другая. Я приведу пример. В этом случае любая аналогия хромает, но, с другой стороны, она всегда показывает некую суть. Вот в свое время, в 1944 году, мы проводили очень большую операцию по освобождению Советской Прибалтики. Наша группировка, это была примерно 1,5 миллиона. Немецкая группировка, которая защищала около там, 900 тысяч. Сражение продолжалось, по-моему, порядка 70 суток. Прибалтику мы освободили, это примерно там, 350 километров глубина. Потери наши составили порядка 70 тысяч убитыми и порядка там, за 150 тысяч ранеными. Теоретически, сегодня. Это понятие, кстати, очень близкое по количественному составу к тому, что сейчас происходит, допустим, под Донецком. Устраивать такую войну мы, в общем, способны. Вопрос только в другом. А готовы ли мы как государство, как общество заплатить там, за 300 километров, которые можем пройти там, до Днепра, там, до Одессы, готовы ли мы заплатить там, 50-60 тысяч убитыми? Вот в этом главная проблема. Это вопрос риторический. Он у нас сейчас начал решаться созданием того, что называется новой системы наступления, которую можно было назвать вертикально интегрированным наступлением, внизу которого находятся очень компактные штурмовые отряды, а на них работает вся вертикаль, условно говоря, полка. На каждого человека, который идет сейчас вперед, в хорошем варианте, когда это все правильно организовано, работают даже не десятки, а сотни человек на то, чтобы он дошел до туда, которые сначала там, с помощью православного чугуния там, авиационного разминают вот эту украинскую оборону, потом артиллерии ее перемешивают, потом дронами добивают, потом рэбом гасят возможности украинцев уже бить по нам, а потом туда уже заскакивают штурмы и зачищают. То есть это очень огромная, тяжелая работа, но которая позволяет в этом случае как бы step-by-step, шаг за шагом переводим на русский язык, идти вперед. И в этом случае, если меня спросят, какая же наша стратегия, то я, наверное, в этом случае очень не то что скромно выступлю, но я скажу, что у нас сейчас есть ближайшая задача. Ближайшая задача – освободить Донбасс. И я считаю, что это мы должны сделать обязательно и сделать, ну, как минимум, в этом году.
Запорожье и Херсонскую вы не имеете в виду?
Я в этом случае говорю о первой задаче. То есть, вот все, что связано с Донбассом, мы должны ее сделать обязательно. Последующая задача – это начать освобождение Запорожья, Херсона и двигаться на Одессу. И, опять же, последующая задача в этом случае будет обезопасивать границу. Насколько это все уложится по времени, ну, будем видеть. Я здесь уже не готов ставить никаких временных рамок, именно потому что я понимаю, что в космос никто не улетает, и наша задача, учитывая, что мы все-таки СВО правильно называть, такой прокси-мировой войной, поскольку противостоим им, то в этом случае наша задача воевать не людьми. Наша задача воевать мастерством и оружием.
Ну, если у американцев новая стратегия, будут ли действительно подтягиваться силы НАТО? Хоть бы и по отдельности не в рамках НАТО. Мы говорим, конечно, про французов. Вы у себя в телеграм-канале писали про немцев, которые даже среди тех РДКшников, которые пытаются сейчас прорваться в Белгород, находятся и прекрасно там пока что себя чувствуют. И последние новости связаны с французами, которые туда отправляют какие-то свои силы. И есть же такое понятие «наших бьют». И вот этот момент может подхватиться и другими странами, да и теми же французами могут броситься в бой.
Ну, я пока не вижу, как военный, опять же, эксперт, возможностей для любой из стран НАТО, кроме, пожалуй, американцев, непосредственно участвовать на поле боя своими войсками. Просто потому, что у той же самой Франции у нее нет сейчас частей, которые могли бы вступить в бой в масштабах и в ситуации нынешней войны. Понимаете, они просто к этому не готовы. У них нет такого количества снарядов, которые они могут сутки выстреливать. Нет такого количества артиллерии, которые они могут сконцентрировать. Просто отправка сама по себе, красивая фраза, отправим 2000 военнослужащих, она абсолютно пуста. Мы понимаем, что сегодня сами по себе 1000 войск, они ничего не решают. Мы только что с вами говорили, что такое современное наступление, когда ситуацию на поле боя решают там 1,5-2 сотни бойцов, на которых работают там 1,5 тысячи их сослуживцев по всей вот этой вертикали военной. Поэтому я лично не верю в том, что Франция непосредственно отправит войска. Я напомню, ведь у нас еще 2 года назад тот же самый Макрон, это был человек, который больше всех выступал за то, что необходимо оставлять дверь для переговоров открытой. Он все время лез в посредники, в беседах с Путиным, всегда выражал готовность встретиться, говорить. И мы это все помним. А сейчас он вдруг стал вот такой как бы правее и святее Папы Римского в военном отношении. Место, так сказать, безусловного лидера Германии, оно стало почти вакантным. Если на Германию задирает лапу и мочится Польша, уже ничего не опасаясь, то в этом случае для Франции сам Бог велел обозначить как бы Францию в новом, так сказать, качестве. И в этом случае вот такие заявления и воинственность Макрона, она, на мой взгляд, связана вот с внутри такой европейской политикой. А представить себе, что там бригада, там 2000 французов поедет занимать какие-то рубежи на Украине, я для себя вообще не вижу. Потому что я отлично понимаю, что, например, ну, как милитарист, конечно, я считаю, что появление любой конкретной организованной воинской части на территории Украины – это блестящее для нас право, как бы сказать, по ним отработать уже тактическим ядерным оружием. Не по Украине. Украину можно не трогать. Украина, мы обязались не наносить...
По Парижу, получается.
Ну, почему по Парижу? Допустим, там приехала бригада в Яворов, расположилась в Яворове. Угу. Вот туда прилетает, скажем, наш какой-нибудь кинжал, только уже не с обычными там БЧ 400 килограмм или там 450, прилетает с тактический ядерный боеприпас. Потому что это участие НАТО в войне против нас, уже конкретно.
Ладно, отложим в сторону живую силу. Создаются как минимум несколько коалиций. Одна из них – это 15 стран Запада, включая Германию, Францию и США. Они объединяются в коалицию противовоздушной обороны. И я видел еще новость про такую же коалицию, связанную с танками как раз. Немцы и французы там встречались как раз, какие-то высшие лица. Попадалась мне буквально недавно эта новость на глаза. Вот этих коалиций стоит опасаться или нет?
Ну, безусловно, к ним надо очень серьезно относиться. Не совсем понятно, что они имеют в виду в коалиции ПВО, потому что и так существует единая НАТО, ПВО НАТО, которая существует уже ровно столько, сколько существует НАТО. Это достаточно высокотехнологично интегрированная система единого ПВО, которая, собственно говоря, сегодня работает на Украину. Украина туда включена. Потому что вся система воздушного наблюдения и обнаружения, она же не украинская, она же натовская.
Да. Причем, насколько я знаю, не военный эксперт, но если, допустим, танки там старенькие, леопарды туда отправлялись, а с ПВО все совсем по-другому, ПВО отправляют новенькое.
Ну, потому что они понимают, что старым там вообще нечего делать. Они туда попытались хоки отправить, но из этих хоков там ничего толком не вылезло. Главная проблема сегодня, конечно, заключается в том, что вооружение для Украины крайне сложно где-то добывать. Потому что либо должны американцы отдавать из своих собственных арсеналов, а им это совершенно не хочется делать, потому что все же, в общем, понимают, что впереди непонятный период. У европейцам отдавать уже нечего, потому что все европейские запасы по Патриотам, они либо находятся на НЗ, то есть для своих собственных, либо уже давным-давно отправлены. Там НАСАМСы, Айрисы, все, что как бы есть, оно уже все поехало на Украину. А самое главное, что ведь они тоже отлично понимают, что мы уже тоже ко всему этому приспособились. То есть мы научились бороться, мы научились их находить. Более того, мы сами их заставляем, провоцируем вылезать вперед, потому что на линии фронта трагичность ситуации заключается в том, что с появлением у русских тяжелого православного чугуня с модулями планирования, то есть бомб вот этих.
Вы про ФАБ.
Я про ФАБы. Не ФАБы, а про УМПК. ФАБы с УМПК. Сбивать их современные, по крайней мере, обычные натовские системы не могут. Их могут сбивать патриоты, но для этого патриоты надо подтаскивать на дальность там, 25-30 километров, где их, собственно говоря, наши уже ловят и жгут. И мы увидели, что за последний месяц ВСУ потеряли, ну, как минимум, там, в районе 10 зенитно-ракетных комплексов разных, начиная там от Патриотов, кончая там и Айрисов, и НАСАМСов, именно потому, что они вынуждены их подтаскивать к фронту ближе, чтобы прикрыть войска и попытаться достать наши самолеты. И их на этом тут же ловят. И для них это огромная проблема. А, извините, можно хорошо зарыться в землю, но когда тебе прилетает 1,5 тонны, ничего не спасает.
Я слышал насчет 3-тонных. Кто-то говорил, что уже есть такая мысль.
Ну, вы знаете, такие штуки точно есть, но здесь надо понимать, что у всего есть логика. В принципе, чтобы 3 тонны кидать, для этого нужен уже Азовсталь. То есть нормальных в полевых укреплений, которые сейчас мы видим, в той же самой Авдеевке, 1,5 тонны хватало за глаза. Поэтому, в принципе, на мой взгляд, под крыльями 2 по 1,5 намного лучше, чем 1,3.
Иван Панкин, Владислав Шурыгин, военный эксперт, член Изборского клуба, телеграм-канал «Рамзай». Рекомендую подписаться. У нас небольшой перерыв. Скоро вернемся и продолжим.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Продолжаем диалоги. Финальная четвертая часть нашего разговора. Иван Панкин, Владислав Шурыгин, военный эксперт, член Изборского клуба, телеграм-канал «Рамзай», в котором, кстати, вы как-то написали: Госдума приняла закон об отмене пошлины за безвозмездно переданную в зону СВО технику. В этой связи возникает вопрос, что еще вот из аналогичных инициатив нужно срочно Госдумой утвердить, как вы считаете?
На мой взгляд, нужно, конечно, так или иначе, но определяться с судьбой мобилизованных. Вот они уже воюют больше полутора лет. И, конечно, и для их семей, и для них самих главная, наверное, проблема – это проблема, ну, то, что называется собственной неизвестности. С одной стороны, допустим, там контрактникам объявили, что контракт, всем контрактникам продлен контракт до победы. Там, всем, кто там пошел добровольцем, то же самое. Теоретически всему личному составу объявили, что воюем до победы. Но вот есть здесь все-таки нюанс, связанный с тем, что мобилизованы-то были, в общем, не все мужчины страны, а тем, кому разослали повестки, они честно, по зову сердца, пошли и выполняют свой долг. Выполняют прекрасно. Ну, как пример, там, московский полк 14-30, который начинал как мобилизованный, для которого даже автомобили приходилось собирать, вот, что называется, по миру, потому что ничего не было. На сегодняшний день это гвардейский полк, которому присвоено название гвардейский. Но это все равно полк, который состоит из мобилизованных. По большому счету, конечно, необходимо думать над ротацией. Это тоже, вот вы говорите, из тех задач, которые нужно. Ну, безусловно, нужно, на мой взгляд, больше работать с народным ВПК. Простой пример. Я вот уже там, 2 года бьюсь над проблемой тех же самых аэростатов. Сейчас, слава богу, этот вопрос, ну, во многом уже решается. По крайней мере, они поднялись в небо, и будем ждать, что скоро появятся. Один из наших конструкторов создал, испытал, прошла полностью всю сертификацию. Самая скоростная в мире лодка, двухкорпусная катамаран, которая нам нужна. У нас Днепровскую флотилию мы сейчас, извините, формируем. Но он все равно это все делает на свои деньги и на народные деньги, которые ему жертвуются. То есть он строит под Москвой заводик и пытается, так сказать, набрать денег, чтобы это все пошло. Вот, на мой взгляд, сегодня основная из главных вещей, чем нужно заниматься, это нужно разбирать вот эти стенки, которые по-прежнему остаются, бюрократические стенки, между, условно говоря, между тем, что нужно на фронте, и тем, что делается здесь в тылу.
Вернемся, к сожалению, к теме Франции. Вот новость. Власти этой страны рассматривают возможность отправки европейской военной миссии в приграничные с Белоруссией районы Украины, чтобы высвободить находящиеся на этом участке подразделения украинских войск для ведения боев.
Военная миссия вообще на военном языке, это означает военная делегация. То есть это несколько десятков там офицеров с разных стран приехали знакомиться. Это военная миссия. А, допустим, выполнять военную миссию где-нибудь в Египте или там в Алжире, это уже отправлять войска. Там, военная миссия как некая военная задача. Вот что в этом случае имели в виду французы, когда говорили, возникает вопрос. Если они действительно хотят отправить войска на границу с Белоруссией, ну, я считаю, что это вот как раз наша законная цель, по которой мы должны начать образцово-показательно умножать на ноль, чтобы не было никаких иллюзий на тему того, кто заходит на территорию Украины и с чем он там столкнется. В этом случае я считаю, что обнулять это все надо прямо вот сразу, чтобы не было никаких иллюзий. Повторюсь, придут они на границу с Белоруссией. Для начала разочек отработать по ним всем, что есть, без ядерного снаряжения. И сразу сказать, что следующий удар будет нанесен вполне конкретным тактическим ядерным оружием именно по НАТО, не по Украине.
И все-таки вот так, чтобы во всеуслышание, коротко и лаконично, по вероятности войны с НАТО, что скажете, в процентном соотношении? Даю там 70% или не даю вообще?
Я все-таки военный эксперт. Конкретно я считаю так, что если мы сможем переломить ситуацию и ВСУ начнут сыпаться в течение года, то, безусловно, никакой войны с НАТО не будет. Если эта война будет по меньшей мере затягиваться еще на 1.5-2 года, то так или иначе втягивание вот именно на таком уровне НАТО в войну будет происходить. Потому что мы сегодня воюем с НАТО. Надо понимать, что и в Патриотах, и в Насамсах, и на Айрисах, и в разных там мастерских, и на аэродромах, и где угодно огромное количество сидит натовских военных. Там находятся все миссии всех основных военно-промышленных больших корпораций. Все там, там и Raytheon, и Boeing, они все имеют там своих представителей, они все там сидят, мониторят, проверяют качество вооружений, перенастраивают. Там сидят там рэбовцы, которые ищут возможности, так сказать, противодействия нам. То есть НАТО уже там сидит по самые уши. Там нет только войск на передовой. Осталось, в общем, немного. Но вот наша задача сделать так, чтобы до войск на передовой не дошло.
Ну и к другому конфликту между Арменией и Азербайджаном, который вот-вот может случиться. Я имею в виду очередную горячую фазу, об этом сейчас активно говорит Пашинян. По его словам, Азербайджан требует от него расселения некоторых сел на границе. И если этого не случится, то Азербайджан снова пойдет войной. То есть там нужна еще и корректировка границы. Вы как смотрите вообще на перспективу войны между этими странами?
Я отлично понимаю, что никакой войны быть не может, потому что у Армении воевать просто нечем. То есть Азербайджан, в принципе, теоретически может провести очередную военную операцию, но это уже не будет какой-либо организованным сопротивлением со стороны Армении. Другое дело, что, в общем, Азербайджан так или иначе, но сейчас учитывает и оглядывается на то, что миротворческую миссию именно в этом регионе выполняют российские войска. И, соответственно, эти все обращения к Армении там, с требованиями там, расселить какие-то там села или, наоборот, там, значит, пробить какие-то коридоры, они пока носят скорее такой декларативный характер. Но я считаю, что по мере того, как Россию будет Армения выдавливать, вопрос дальнейшего понижения статуса Армении будет только нарастать. Сегодня статус Армении заключается в том, что есть российские миротворцы, которые так или иначе формируют вот эту вот как бы среду, в которой Армения продолжает существовать.
И Армения от них сейчас всячески открещивается.
Да, дальше мы просто понимаем, что Азербайджан вместе с Турцией начнет потихонечку обгрызать и территории, и, безусловно, будут давления по коридору, и, безусловно, очевидно, что никто там, ни американцы, ни французы, там никто туда не полетят и воевать там не будут. Надо понимать, что Пашинян в этом случае, я не знаю, чем он руководствуется, мне бы не хотелось давать ему никаких эмоциональных оценок, но я просто понимаю, что, я даже не знаю, у нас когда-то был Горбачев, который предавал все, что только можно. И, казалось бы, это было всем очевидно, но я помню те времена, как ему аплодировали и как его, так сказать, носили на руках. Вот у меня ощущение такое, что у Армении появился свой Горбачев, и для Советского Союза это закончилось распадом и развалом, а для Армении это может закончиться еще хуже.
А представим себе такую ситуацию. Завтра Пашинян выступает и просит официальной помощи у ОДКБ.
Ну, вопрос заключается в том, а что произойдет, то есть на основе чего помощь?
Ну, попросят ввести, допустим, там, миротворческую контингент, допустим, вот на эти территории, на которые претендует сейчас Азербайджан.
Азербайджан, насколько я понимаю, по крайней мере, если говорить о территориях, он не претендует на территории, которые непосредственно находятся на армянской территории. Это все речь идет как раз вот о том самом Карабахском треугольнике, обо всем том, что связано вот с той войной. То есть это не речь идет о том, что вот уходить с ваших, так сказать, исторических, где границы территории, а это вот идет как бы такая демаркационная линия, которая до сих пор не выстроена. И заметьте, Пашинян в этом случае чрезвычайно хитер, непоследователен. То он объявляет, что они начали с Азербайджаном вопрос демаркации границ, то вдруг он говорит, что мы получили ультиматум, чтобы мы ушли из каких-то деревень, то он говорит, что этот ультиматум надо выполнить, чтобы не было войны, то он говорит, что, скорее всего, может начаться война, если Азербайджан пойдет. Поэтому вот в этом случае такая цыганщина, которая требует в этом случае вполне конкретики. Я считаю, что, безусловно, если Азербайджан непосредственно откроет боевые действия на территории Армении, которая является...
Не связанной с Карабахом.
Не связанной с Карабахом. То, конечно, мы должны выполнять, скажем, законы ОДКБ и должны вполне конкретно сказать, что мы их выполним.
Несмотря на то, что они там свое участие заморозили сейчас.
Но, тем не менее. В этом случае, поскольку они заморозили, мы можем всегда сказать, что мы готовы выполнить. Но тогда, извините, все равно надо размораживаться. Если вы заморожены, то вы заморожены. Но просто, в принципе, любые законы должны соблюдаться. Более того, насколько я понимаю, у нас... Ну, достаточно глубокие взаимоотношения с Азербайджаном, чтобы решать любые проблемы. То есть, по крайней мере, пока за все эти годы Азербайджан не сделал ни одного вот такого на уровне государства шага, который можно было бы трактовать как антироссийский. Вот
в этом два раза были погибли наши миротворцы?
Ну, там были истории, которые связаны скорее уже с эксцессом непосредственно на земле. То есть, в этом случае, вряд ли в этом случае надо...
Ну, как-то странно. И в первый раз погибли, и во второй раз погибли. Не находите? Странно.
Я как раз нахожу это не то, что странным. Я считаю, что это были вещи, которые вполне укладываются в понятие провокации. Но если в любой провокации возникает вопрос, кому это выгодно, то меньше всего это было выгодно, например, Алиеву, у которого есть очень серьезная проблема с протурецкой партией. То есть, он, конечно, уважает турок как своих главных соперников, то есть, союзников, но ему совершенно не хочется в этом случае делить власть в Азербайджане с великим Сейдаром из Турции. То есть, он не хочет в этом случае быть одним из там шестибучужным пашой великого султана турецкого. Но ему, конечно, выгоден такой союзник. В этом случае, как ни странно, в какой-то степени проекция отношений России и Белоруссии в этом случае может укладываться на проекцию отношений Азербайджана и Турции. Заметьте, это наш союзник, но наш, так сказать, близкий друг, президент Беларуси, всегда подчеркивает, что он сам по себе.
Спасибо большое. Владислав Шурыгин, военный эксперт, член Изборского клуба, телеграм-канал «Рамзай», очень рекомендую. Меня зовут Иван Панкин. Были здесь, как я люблю повторять. Остались довольны. До свидания.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.